Пожалуйста.
Можем начинать. Всех приветствую. Рад видеть, рад встретиться. Назначенное время. Нам дали возможность. Совсем не очевидно все это. Ну хорошо. Значит, мы сегодня изучим еще один пасук из этого 37-го перек у пророка Иехескель. Пасук говорит следующее, 37 перек, 3 пасук. «И сказал он мне, сын человеческий, Бен Адам, а живут ли кости эти? И сказал я, Господь Бог, ты знаешь». Значит, вопрос, то есть сам пасук очень странный. Первое, Всевышний спрашивает у человека. Он знает ответ сам. Зачем спрашивать? Второе, сам ответ. Ты знаешь. Ну, это, в общем, достаточно очевидно, что Творец знает. Значит, о чем говорит этот пасук? В этом проблема. Вот на это и будет посвящено вот это занятие. Пасук, значит, Творец показывает пророку и спрашивает, а живут ли кости эти? Вполне конкретный вопрос. Мы говорили, что вот Иехескель был перенесен через пророческое видение в конец времен, в поколение Мешиах. Ему задан конкретный вопрос. Вот это поколение, оно будет поколение Мешиах или нет? Кости эти. Кости – это народ этот. Значит, ну, как ответить на этот вопрос? Вопрос нелегкий. И на протяжении многих поколений люди в той или иной степени отвечали на этот вопрос. Они говорили, что вот в этом поколении как раз Мешиах и придет. Будет избавление. Это были ошибки. Причем ошибались люди разного уровня. Известны случаи, когда Талмиды Хахоим, большие Талмиды Хахоим, поддерживали лже-Мешиах. И до нас дошли только некоторые из этих утверждений, что да, вот наше поколение – это поколение Мешиах. Какие дошли? Ну, те, которые так имели плохие последствия для народа. А остальные мы даже не знаем, но, по-видимому, скорее всего, такое было. Так вот вопрос, в чем причина таких ошибок? Вопрос, значит, именно тот, который поставил Творец перед Адамом, перед Иехескель. Почему он задает именно Иехескель этот вопрос? Вот это тоже непонятно. С чего вдруг? Он знает, зачем задает вопрос Иехескелю именно. Ну, такой пример в Хумаш известен, когда Адам сделал хет, грех, и, значит, спрятался как бы от Творца, тот задает ему вопрос, а Еков, где ты? Творец знает, где находится Адам, к нему приблизился. В чем смысл вопроса? Объяснить можно так, что Всевышний захотел, чтобы Адам осознал то место, в котором он оказался. Где ты? Ты раньше был там, а сейчас, вот где ты сейчас? Подумай, сравни. И в чем смысл этого посыла? Это начало исправления. Вот для чего Акодыш Борху спрашивает Адама, где ты? Если человек не осознает то, ту разницу, вот, которая между тем, что было, и тем, что сейчас, нет на самом деле никакой достаточной мотивации делать тешуву, возвращение, исправление. В этом смысл вопроса. И это не просто так сказать, умом понять, а еще и прочувствовать это на уровне чувств. Но это по отношению к Адаму, и не только, конечно, к нему, но и к его потомкам. Чтобы кто-то из людей, оказавшись в такой неприглядной ситуации, захотел исправлять ее, надо сначала понять, а что, собственно, со мной произошло. Чем тут такой нюанс есть. Адам стоял перед Творцом. Он должен не просто разобраться в ситуации, но ему дать ответ. Это тоже дополнительный толчок к совершению тешувы. Ну, Адам стоял перед Творцом, так сказать, он был близок нормальному человеку, которому тогда Творца далеко-далеко. Но он может, значит, либо вот все-таки отвечать Творцу непосредственно, если у него есть на это сила, либо держать ответ перед своей собственной душой. Потому что душа человека, она и связывает его с Творцом. Это как бы, ну, посмотри, что ты сделал со своей душой. Как ты по отношению к ней поступил. Это перефразировка того, как ты поступил по отношению к Творцу. Только уже на реальной основе, как бы. Что это гораздо ближе. Значит, это про Адама. А при чем тут Хескель? Он ничего плохого не делал. Тем не менее, вот к нему обращен этот вопрос. Значит, так вот мы говорили, что люди часто ошибались, они говорили, вот придет вот это поколение Смеших, и причем люди, которые понимали, что происходит, тоже ошибались. В чем причина? Ну, можно сказать так, что природа человека, каким бы он ни был, большим или поменьше в духовном плане, она склонна к тому, чтобы желаемое выдавать за действительное. Хочется. И вот так устроено, человек может подгонять реальность по то, что ему хочется. Ну и тогда, естественно, ошибка. Желаемое выдается за действительное. Проблема в том, что вот люди, которые хорошо разбирались в Торе, тоже совершали эту ошибку. Я понимаю, что у них есть желаемое, очень желаемое, что они очень хотели, чтобы Мешиах пришел. Но, с другой стороны, значит, пророки говорили, в Танах сказано, что эта вещь скрытая, «Белейф Ашем», в сердце Всевышнего. Там это скрыто. Так что, собственно, тогда значит, провозглашать, что вот он и есть Мешиах. Они считали пророков. Ну, ответить на эту проблему можно следующим образом. Вопрос, как понимать, что пророк сказал. Пророк сказал, но вопрос, а что он имел в виду? И может быть такое объяснение. Да, это вещь скрытая для всех поколений, кроме последнего. Вот в наше поколение это уже будет открыто. И вот он, пожалуйста, перед тобой, Мешиах. Это один вариант. Другой вариант. Вещь скрытая действительно от народа, от нормального человека. Но есть правила и есть исключения. Я из исключений, из тех, для которых это правило не распространяется. Я понимаю. Я могу сообразить, меших это или нет. Что я не такой, как все. Но за всем этим стоит желание на самом деле, чтобы это уже наконец случилось. Ну и очень, так сказать, неплохо, если ты будешь в этом поколении. Дальше, ну, я бы сказал, это нормальное объяснение, почему так происходило. А дальше есть более скрытые посылы, почему так происходило. Есть такое объяснение, что да, этот человек, там Бар-Кобра, например, во время Рабиакива, он на самом деле есть Мешиах. Но почему не случилось? Потому что народ был не на уровне. Если бы народ был на уровне, ну, все было бы в порядке. Вот такое объяснение. Ну, по-английски, как бы, sounds good. Неплохо звучит. Ну, давайте подумаем над этим. Нестандартным объяснением. Значит, ну, первое, на мой взгляд, это объяснение базируется на том, что люди хотят спасти репутацию тех, которые ошибались. На этом основано это объяснение. Они не правы, просто народ, это действительно мешает, народ не на уровне. Но давайте проанализируем. Значит, человек сделал ошибку. Что он ошибся в том, на каком уровне находился народ. Он не видел просто реальности, которая перед ним. Вот Мешиах он видел, а народ, который перед ним в повседневной жизни, он не мог распознать, он не мог понять, что они-то не на уровне. То здесь никакого спасения репутации абсолютно нет. Дальше больше. Посмотрим про первую Геулу из Мицраим. Мидраш говорит, это общепринятое положение, о том, что народ опустился на уровень 49 вниз. И тем не менее Геула произошла. Пришел Мешиах, Моше, Рабейну, и вывел. Как так? Народ-то не на уровне. Он как они низко опустились. То есть это шито белыми нитками. Это объяснение. Не держит никакой критики. Другая причина, возможная здесь, это в том, что человек смотрит на то, что происходит. И он видит, что очень плохо. Либо на уровне физическом, в смысле материальном в мире, либо на духовном уровне, либо на том и на другом. Может, даже сам не видит, но ему сказали, он в это поверил и принял, может, отчасти видит. Но так сказать, он понимает, что не так. И в чем выход? А он не знает. Так откуда знать? Как узнать выход? И для этого надо, значит, понимать, как Творец функционирует по отношению к творению. Это же сложная вещь. Гораздо проще сказать, что вот есть там наверху тот, у которого есть волшебная палочка. Он махнет, и все перевернется, как в Пурим произошло. Он был Пурим, как у нас вчера в Иерусалиме. Вот как раз так вот и будет в конце. За один день. Раз и все. Очень простой выход из положения. Нам плохо. Ну, начал он поколение есть Мешиах. И все. Вот и весь выход. И так на самом деле многие рассуждают, именно исходя из этого. И основа здесь не то, что вот желание, а просто непонимание того, что происходит, и неумение подступиться к ситуации абсолютно. Так. Теперь мы посмотрим, как Талмуд смотрит на эту проблему. Ну, я персонально нигде не встречал, чтобы Талмуд говорил, что вот Мешиах должен был быть, а из-за народа он не пришел. Вроде в Талмуд таких ссылок нет. Но что там есть? Там история есть про царя Хизкияу. Значит, Гемора говорит следующее. Что-то царь, он должен был быть Мешиах. Он действительно был выдающимся из царей. Гемора сама говорит, не то, что Гемора, а сам Танах говорит, авторитет больше, сам Танах, что не было царя, подобного ему. Танах поставил выше Давида и Шлома. Ну и причина, почему? Потому что это была душа Мешиах бен Йосеф. Так вот, Гемора говорит, что он должен был стать Мешиах, но он не смог сказать шир, гимн, Творцу, и поэтому это не произошло. Ну, сейчас мы проанализируем эту гемору. Ну, первое, гемора не ссылается ни на кого другого, не кивает на того или третьего, а прямо к нему адресует его вину. Дальше. О каком гимне идет речь здесь? Что, собственно, за история там была с царем? Он каким-то образом узнал о том, что сын, который родится у него, будет Раша Гамур, исключительный злодей, который повернет народ Ам-Исраэль в сторону Авойда Зара, поклонения другим богам, уничтожить те достижения, которые осуществил сам Хизкияу. И, как следствие, в народе будут беды. И вот Исаягу решил предотвратить это. Он пошел на собственное ущемление для того, чтобы с народом не происходило плохое. И вот именно это было ему поставлено в вину Творцом. Он смертельно заболел. Должен был, пророк пришел к нему, Ишайяу, и говорит, что должен умереть. Пиши завещание. Значит, но Хизкияу, он имел очень большую силу молитвы. Его молитва была очень крепкой. Это мы в Танах видим в некоторых эпизодах. Но Мешиах бен Йосеф, но у него особенно была сила в тфиле, в молитве. Он стал молиться и помогло. Значит, Всевышний отменил вердикт. Так вот, значит, в чем суть этой истории? О каком гимне идет речь? Хвала Творцу. За что? Надвигается на царя бедствие, причем не для него персонально, а для народа и для Творца мироздания. Он хочет предотвратить это, чтобы не было этого. Вмешивается, чтобы предначертанное не свершилось. Вот его идея была. Прекрасная идея. Лешем Шамаем, ради небес, ради Творца мироздания, ради Ам-Исраэль, ради народа. Почему наказан? Сейчас ответить на этот вопрос мы в точности не можем. Я полагаю, никто не может. Ну, в общем, так, мы не можем точно. Почему? Потому что здесь вовлечены вещи, которые мы просто не знаем. Что там на самом деле происходило между Хизкияу и Акодыш Боруху? Скрыто это от нас. Поэтому не можем ничего здесь толком сказать. Можем строить гипотезы, цена которым не очень большая. Но, согласно тому, вот как развивались события, он был виноват, он не должен был этого делать. Он должен был покориться, подчиниться плану Творца. Дальше, значит, я полагаю, у меня есть такое предположение, очень, мне кажется, разумное, о том, что на самом деле то, чтобы Хизкияху пошел против Всевышнего, против его плана, в этом и состоял план Творца. Он так сыграл как-то, непонятно как, чтобы Хизкияху пошел по этому пути, отказаться от, значит, потомства. Из хороших побуждений. Ну, это как бы нормально. Творец так поступает со своими избранными душами. Дальше возникает такая параллель между этим событием, о котором мы сейчас толкуем, и тем, что случилось много-много веков назад, а именно Акейда Ицхак, жертвоприношение Авраама. Там тоже абсолютно нелогичное требование было к Аврааму. Пойди и убей своего сына. Авраам пошел и стал делать это. Без всяких колебаний. Не пошел наперекор. И даже разговаривать не пошел. Не стал защищать, как бы на словах увести от этого события. Что-то не сравнение одно к одному, сопоставление одно к одному, потому что там Хизкияху, он работал на народ, на Творца. Он хотел сделать хорошо. Но, тем не менее, я полагаю, сравнение это допустимо. Почему? Потому что, на самом деле, душа Ицхака Авину, это душа Мешех бен Йосеф, это та же самая душа, что Хизкияху. Только там, значит, Исаак он принял на себя, стал жертвой, подчинился воле Творца. А здесь эта же самая душа решила пойти наперекор. Почисто, так сказать, мы понимаем, с каких чистых побуждений. Это тоже такой скрытый момент, как Творец управляет мирозданием. Могла быть вторая проверка для этой души. Первая вот там на жертвеннике, на мезбеях, а вторая вот здесь. Ситуация же более трудная для проверки. Что там он говорил, ну хорошо, я буду корбан, я буду жертвой. А здесь речь шла уже не о нем самом, а о народе. Вот сможет ли он в этот момент преодолеть и не вмешиваться, подчиниться? Это была проверка более высокого, более трудная проверка. Ну вот, начала была, он был ей подвергнут. Как надо было бы поступить? Ну, принять на себя и все, пусть будет как будет. Ну, это как бы легко сказать. Я уже сказал, что мы не можем говорить в точности, что там, в чем его вина была, потому что мы не знаем. Но вот Гемор говорит, что он должен был сказать гимн. Хвалу Творцу за то, что будет. Будет трагедия. И за это надо говорить хвалу. Для нормального человека просто нельзя себя впустить такое. Но это от него требовалось. Одно дело сказать хвалу Творцу уже постфактум. Когда событие свершилось, и понять, что да, это к лучшему. Например, Холокост. Ну, уже прошло какое-то время после. Мы видим, к чему это привело. Вот мы так, часть сидит уже здесь, в Эрец-Исраэл. полно ишивот. И в Израиле, и там в Америке, и в России есть, и где только нет. В Европе есть. Не было бы того события, но это событие в цепи было. Но так можно рассуждать, когда это все позади. Но представьте себе, что вот оно грядет. Такое. И в этот момент надо славить Творца. Это не в человеческой природе просто. Вот от Хизкияху это требовалось. Значит, я третий раз повторяю, что мы не можем в точности оценить, что там происходило. У нас нет на этого средств. Но в общем чертах вот это так, согласно Геморе. Как дальше развивались события? Давайте почитаем. Сейчас пойдет немножко из скрытого. И сказал Ишаяу, значит, пророк сказал, возьмите лепешку, прессованной смоквы, и взяли они и приложили к нарыву, и тот исцелился, значит, царь поправился. И сказал Хизкияху Ишаяу, царь сказал пророку, каким будет знамение, что Господь исцелит меня, и что войду я на третий день в дом Господень, в храм. Очень странный пасук. Только что было сказано, что он исцелился. И теперь говорится, дай знамение, что я вылечусь. И на третий день войду в Бейс Хамикдаш, в храм. Что здесь происходит? Это скрытый момент. Хизкияу, это душа, как мы говорили, Мишель бен Йосеф, она придет в последний Гилгуль. И вот про это здесь идет речь. В последнем Гилгуль Мишель бен Йосеф будет болен. И про это говорится не только здесь, а это говорится и у Ирмияу, пророка, и у Ишаяу, пророка, что он будет болен. Это не физическая просто болезнь, не знаю, может, физическая тоже, но духовно определенно. И не будет его виной. Это план. Вот про это здесь идет речь. Пророк, то есть царь говорит, каким будет знамение, что я исцелюсь в последнем Гилгуль? Дай знамение. Читаем дальше. И сказал Ишаяу, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь то слово, которое он изрек вот сейчас идет описание этого знамения. Пройти ли тени вперед на 10 ступеней или возвратиться на 10 ступеней? Вот такой вопрос. И сказал Хизкияу, легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть возвратится тень на 10 ступеней, назад. И возвал Ишаяу, пророк, Господу, и возвратил назад тень со ступеней, по которым она спускалась по ступеням Ахаза. Ахаз – это отец Хизкияу, тоже Раша неимоверный, злодей. На 10 ступеней. Значит, что здесь произошло? Было предложено царю, как тень должна спускаться, вниз или назад. Вниз, он говорит, легко, назад трудно. Он выбирает трудный путь. Для кого он выбирает трудный путь? Он для себя выбирает трудный путь. О нем идет речь, о его исцелении. В этот момент произошло исправление, это выбор, это исправление того, что Иисус тогда сделал. Он не хотел, чтобы было трудно для народа. Он не хотел, чтобы было плохо для народа. Хотел пойти по более легкому пути, за счет себя. И поплатился. Здесь он выбирает трудный путь. Ну, как бы в этот момент приносит себя в жертву. Это то, что Исхак там сделал на жертвеннике. Он идет на это. Это есть исправление. Исцеление от той болезни, которая не будет в конце времен. И дальше Всевышний добавил ему 15 лет жизни. Не 14, и не 16. С какой стати именно 15? 15, ну, посчитаем, возьмем гематрию имени Юд-Кей-Вав-Кей, имени Ашем. Первые две буквы, Юд – это 10, а Хейр – это 5, вот сумей будет 15. Подтекст здесь такой. Исцеление в конце придет через силу начала этого имени. А это сила Геулы. Поэтому было дано 15. Речь идет о исцелении в последнем рождении, в поколении Геулы. Поэтому действовать должно вот это именно число 15. Это число Геулы на очень высоком уровне. Это тоже указание на то, что на самом деле здесь происходило в тот момент, много-много-много веков назад. Тогда происходили события, которые случатся вот где-то далеко-далеко в будущем. Вот так это работает. В этот момент как бы сделан был тикун в тот момент, который сработает в будущем. Тикун исправления. На небесах там было записано все это уже. Вот эта сила, это выздоровление, она уже была там зафиксирована. И начнет он действовать вот после. Так. Другое упоминание в Геморе о Мишиях. Тоже странное. Да, ну меня, собственно, поражает, на самом деле, склоняюсь. Как Гемора могла все это знать? Эти скрытые вещи. Ну, вот они знали все. Они были на уровне, конечно, не таком, как мы. Это надо понимать. Принять и ориентироваться на это. Так. А теперь вот другое упоминание о Мишиях. Такое странное утверждение в Геморе. По-моему, Раф Нахман сказал, что в каждом поколении есть Мишиях. Ну, значит, что это обозначает? Объяснение такое можно дать. Мы говорили уже неоднократно, что в день разрушения храма второго родился Мишиах. Не буквально в смысле, а имеется в виду, что вот возникла сила, которая будет строить третий храм. Исправление того, что случилось. Это сила Мишиах. С той области, где вот есть его душа. Это построение третьего храма уже идет. Так вот, говорится, в каждом поколении будет Мишиах, значит, в каждом поколении будет душа, которая представляет эту силу. Не она одна, не она одна. Но вот есть как бы лидер. Он не обязательно лидер, так сказать, про которого знают. Он не обязательно будет имя. Но на скрытом духовном уровне, на уровне пространства Ам-Исраэль, духовного пространства, вот есть эта душа, которая будет вести в эту сторону. Не она одна, но она вот будет ключевой как бы в этом поколении. Дальше вопрос. Да, и тут тоже нет этой гемории никаких ссылок. А вот это не случилось, потому что поколение было не на уровне. Простое понимание. А почему? Если в каждом поколении есть Мессия, да чего ж не пришел? А вот очень просто поколение на уровне. Гемора таких объяснений не дают. А теперь дальше неизвестно, на самом деле, стоит ли эту гемору понимать буквально в том смысле, что в каждом именно. Когда говорится в каждом, на самом деле, если изучать гемору или там хумаш, танах, не значит, что на самом деле в каждом. Так вот здесь вопрос, в каждом или не в каждом. Очень может быть, что так сказать, линия-то она не прямая, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Зигзообразная тоже. По-видимому, там, где вот есть восхождение, там вот будет эта специальная душа. Не обязательно, кстати, душа Мессии. Совсем не обязательно. И вообще может быть в этом поколении. Его собственная душа здесь не присутствует в этот момент. Но какая душа, которая работает на эту область, на область Мессии? И смысл, суть утверждения, что тут будет лидер. Вот, может быть, в поколении, которое идет действительно в эту сторону, а не вниз, вот про это поколение в каждом таком будет лидер этот. А может быть, и не так. А может, действительно, Гемора имеет в виду каждое, Рафнахман, каждое, абсолютно каждое. И даже в том поколении, которое идет вниз, уходит, как вы, от Мессии, тем не менее, будут души, которые, вопреки общему движению, в общем, общему движению, идут против течения, идут в ту сторону. Такое тоже вполне допустимо. Мы не знаем, что Рав нам на самом деле имел в виду. Но это не принципиально, в каждом или там через одно, или через два. Это же, хорошо бы знать, но это вещь скрытая. Так, теперь мы возвращаемся к самому пророку Йехезкель. Ему был задан вопрос, он отвечает, что ты знаешь, вопрос был вот конкретный, про эти кости именно, вот это поколение, народ в этом поколении, он выйдет из Галута или нет? Ну, давайте, значит, проделаем некоторую работу, которая позволит понять, о чем здесь идет речь. Речь о выходе из Галута. Для этого есть три числа в Хумаш. 400, 430 и 210. Если эти три числа относятся к выходу из Галута, 400 возникает в пророчестве для Авраама. Числе будут потомки земли своей. Почему именно 400? Так обозначено. Ну вот в Хумаш есть это число 400, когда фигурирует, когда Исав пошел против Якова и взял с собой 400 молодчиков. Это вот возникновение числа 400 там. Это обозначение негативной силы по максимальной ее силе. Максимально негативной. С другой стороны, если мы возьмем имя Юткей Вавкей и напишем его как по произношению на самом верхнем уровне, там вот тоже возникнет это число 400, в Каболе это, значит, изучается. 400 имеет двоякую окраску. Первое сугубо негативное, абсолютный галут. И вторая сила, которая выводит из этого галута, имя Творца. Это 400. 430. Это число связано с рождением Ицхака. Ну, Ицхак – это Мишех бен Йосеф. И поэтому здесь есть указание, прямое указание в Хумаш на это число 430. Прямым текстом Хумаш говорит. Причина, не говорится 400, 430 говорится. Потому что это душа ключевая в Геуле. Мишех, он есть ключевая. Поэтому отсчет идет этот Ицхак здесь. Что это самая душа. Она тоже требует становления. Не просто волшебная палочка и все. Она тоже должна работать. И у нее было много-много-много гилгулим. Творец ее использовал неоднократно. И каждый раз она работала. То есть она тоже должна пройти путь становления. Это вот число 430. Кстати, здесь такая особенность есть. 430 – это еще гематрия слова «нефеш». Нижняя часть души. А нижняя часть души – это как раз та часть души, которая приближена к творению, к внешнему миру. А там клипот, негативные силы. Выход из галута – это освобождение нефеш, числа 430, от ситрахра, от клипот. Это работа на Исхака. Мишель бен Йосеф, он чистил колодцы там, мы неоднократно про это говорили, освобождал творение от клипот. Вот этот канал между собою и Всевышним он очищал. И вот не случайно гематрия слова «нефеш» тоже 430. Что его работа. Так, теперь число 210. Оно уже, так сказать, оно прямо не указано в Хумаш, что именно 210 лет прошло. Но оно там вот фигурирует скрытым образом, именно как нас учат, вот это, через 210 лет после входа в Мицраим как раз и произошел выход. Это очень конкретное число. Оно ближе всего подходит к нашему вопросу, если спрашивают, эти кости выйдут, этот народ выйдет или нет. Вопрос вполне конкретный. Поэтому давайте работать именно с числом 210. Так. Значит, речь идет о выходе из галуты, клипот. Ну и вот здесь возникают два числа. Первое – 49. Это 49 уровней погружения вниз. И число 11 – это обозначение канала, который надо очищать. Так вот, давайте складывать, посмотрим, что получится. 210 – количество лет в галуте, плюс 11 и плюс 49. Получится в сумме 270. 270 – это гематрия слова «ра» – «зло», чем «зло» в чистом виде, без всяких прикрас. Это обозначение, это вотчина ситрахры. Вот о чем говорит это число 210. Это поражение ситрахры в ее как бы основе. Это на самом деле, по сути, война с Гог. На ее последнем этапе. Шгок именно оттуда. Из той вотчины. Так вот, значит, вот у нас есть число 49, которое говорит, Мидраш говорит о том, что народ опустился на уровень 49, и тогда нас и вытащили. Дальше здесь такой нюанс есть. Есть число 49, это число спуска. Это как бы минус 49. Но Там, где есть спуск, там есть и подъем, восстановление. Геула, она не может быть просто раз, волшебной палочкой, и все. Это она требует подготовки. Вот те 210 лет, которые там были, это были еще и годы подготовки тоже. Уж тем более в конце времен, потому что конец времен. Это тут надо взять не только вот тот конкретный отрезок времени, а вообще всю историю. От начала до конца, от Адама. И вот надо посмотреть на 49 не только со стороны минус, но и плюс 49. Если нет плюс 49, то не будет плюс 50. Значит, вот первое, значит, мы должны сообразить, что такое 49 само по себе. Почему именно это число выбрано для обозначения выхода из галута? Ну, простейшее, упрощенное понимание, это была одна ступень спуска, вторая ступень спуска, уже на две ступени спустили. Потом еще добавили три теперь ступени спуска, дошли до 49. Значит, ну, так это не работает, а работает по-другому. Сколько было ступеней спуска, это вот ему известно. Мы не можем это просчитать, это все за кадром происходило. 49 – это просто обозначение максимального спуска. Или 49, уже когда с плюсом, это обозначение, когда геула будет подготовлена. И потребуется последний аккорд только. Когда будет раскрыто вот на шеях и все, но агог туда пойдет, откуда пришел, в преисподнюю. Почему именно 49 выбрали, а не, скажем, там 62 или там 38? Почему именно 49? Откуда это число взялось? Как обозначение максимума либо с плюсом, либо с минусом? 49. Значит, ну, 7 дней творения было. Это 7 сил, которые Творец использовал, чтобы построить все. И в процессе функционирования творения те же 7 сил участвовали. Причем в каждой из этих сил, каждая из этих сил содержит все остальные. Так 7 умножить на 7 будет 49. И вот как рождается, появляется число 49, обозначающее либо спуск, либо подготовку. Либо полный спуск, либо полную подготовку. Это подготовка творения всего. Во всех его главных аспектах. Вот пока это не будет сделано, геула не будет. Так. Дальше число 49 еще можно так представить, как 49 плюс 1 – это 50. Ну, почему мы взяли вот это равенство? Потому что 50 – это число, обозначающее корень творения. 7 сил – это само творение, а 50 – это корень этого творения. Или 70 уже на том уровне. Так вот, здесь прослеживается переход от творения к корню. Вот одной ступени только не хватает. Но мы должны оценить эту ступень качественно, иначе смысла никакого нет. Мы говорим о качественных оценках. 50, 49 – это все основано, что числа обозначают по их сути. К единице мы тоже так должны подойти, чтобы понимать, при чем тут это. Значит, вот есть 50 с плюсом и есть 50 с минусом. 50 с плюсом – это корень творения, а 50 с минусом – это корень ситрахры. Кэлэд Шлома Гамелах сказал, что «Зэ лума зэ асо элуким». Это напротив этого, в соответствии с этим, сделал Творец. Так же, как есть 50 уровней с положительной стороны, так же со отрицательной стороны, там есть тоже свои 50 уровней. Если число плюс 50 – это корень творения, то минус 50 – это корень ситрахры. Но дальше здесь есть такое неравенство. По силе плюс 50 не равно минус 50. Мы сильно просто сравним. То есть сила разрушения, она не дотягивает до того, чтобы разрушить корень творения. Вот об этом Всевышний позаботился изначально. Что минус 50, 50 с той стороны, оно не превосходит, оно меньше, чем 50. На какое? Ну, мы не знаем. Вот на эту единицу как раз. И суть в том, чтобы ситрахана не повредила корень творения. Вот об этом Всевышний позаботился. И когда события достигнут этой черты, 49 или минус 49, оба на самом деле, вот тогда будет конец этого процесса. И начнется геула. Когда конкретно будет, мы не знаем, это человеку не дано узнать. Но это число отмечено. Он знает. И вот в этот момент, значит, события, значит, качества начнут изменяться, значит, мешок будет открыт. То есть он даст силу, чтобы эта душа начала действовать в открытую. И вот тогда это все будет происходить. Так вот, значит, вопрос, который задал Творец пророку. Эти кости, то есть этот народ в этом состоянии, он достиг этого числа 49 или нет? Вот на самом деле в чем суть вопроса. Но мы говорим здесь либо плюс 49, либо минус 49. И как это понимать? Про плюс 49 сначала. Один пример у нас уже был, это вот Хизкияу. Он сделал там в тот свой приход такой тикун наверху, который остался, никуда не делся, и он сработает. Другой пример. Акеда из жертвоприношения Авраама. Но это событие, значит, оно из ряда вон выходящее, которое на всех поколениях действует, и в каждом Кипр мы про это говорим. И, конечно, в конце времен тоже это скажется. Ну и примеров много. Например, один из них – создание Талмуд. Создается духовная сила, которая связана именно с Торой и которая передана народу для изучения. И Талмуд никуда не делся, мы имеем те же самые тома, тот же самый текст. Книга Зоэр тоже из этой области. Это определенная сила объяснения скрытых вещей, совершенно скрытых. И тоже это как-то в народ попадает. Ну и ясно, что будет там много примеров, и не столь, так сказать, ярких, как из тех, которые были сейчас сказаны. Но все это вместе вот создает это число плюс 49. И когда работа закончена, а мы не знаем, он знает. 49 с минусом. Ну, здесь вот спуск тоже в другую только сторону. И в чем здесь суть? В чем суть 49 с минусом? Это точка, после, если спускаешься ниже этого, то уже нет возврата. Как сказано у пророка Иезекииля, все, которые попадут в отряды Гога, они с ним и будут похоронены, в ту же самую могилу пойдут. То есть на уровне душ, душа достигает такого уровня спуска, когда она уже обречена, все. перешла точку возврата. Ну, значит, что есть, то есть, таков план Творца, мы ничего не можем сказать против этого. И не поможет. И это на самом деле к лучшему. Тоф меот. Кстати, ну ладно, хорошо, тут можно дальше развивать, в сторону пойти, у меня просто нет времени на всем этом сейчас концентрироваться. Ну, такое разделение произойдет, это минус 49. Те, которые еще на 49 с минусом, они еще удерживаются. А те, которые нет, они уже пойдут, все, значит, конец. Как конкретно будут события происходить, это происходит отдельный вопрос, мы сейчас это не входим, мы просто в общем смотрим. Так. Теперь, значит, возвращаемся к пороку. После того, как мы прояснили, что стоит за этим числом 49, вот конкретный вопрос, это поколение, оно выйдет из Галута или нет? Что пророк отвечает? Он говорит, ты знаешь. Что он имеет в виду? Конечно, Всевышний знает. Идея в том, что человеку не дано знать. Только ты знаешь. Не так, как делали люди предыдущих поколений, как делают люди в нашем поколении. Они, в нашем поколении люди знают. Разума нет, они знают. Что Мишиах, он, вот, вот он здесь уже. Когда придет, а вот может к Пурим, а Пурим уже прошел, значит, не пришел. Значит, следующий праздник Пейсах. Пейсах придет. И так далее. И вот уже сколько Пурим прошло, и сколько Пейсах прошло. А его все нет. А люди все равно знают. Так вот, пророк говорит, ты знаешь, а человеку не дано это знать. Каким бы большим он ни был. Он, Раби Акива, тоже ошибся. Так. Дальше. Дальше, значит, на вторую сторону, на сам вопрос уже. Мы говорили в самом начале занятия, для чего Всевышний его спросил, а живут ли эти кости или нет? У нас была параллель с Адам. Для того, чтобы Адам понял, в каком месте он оказался. Был вопрос, а при чем тут Ескель? Он ничего плохого не делал. Для чего это именно, его именно это и спрашивают? Значит, ответ такой. Ехескель – это, значит, душа, мы говорим про что? Мы говорим сейчас, как бы у нас здесь смещение двух временных срезов. Одно – то, что было там, в прошлом, когда у него вот, значит, все, что у него здесь описано в книге. А второе – он тогда перенес в наше поколение, не в наше, а вот в последнее поколение. Это Мишиах бен Йосеф. И он его спрашивает. Как ты считаешь, вот это поколение будет выведено из Галута или нет? Ну, я полагаю, что вот этой душе хотелось выйти из Галута больше, чем всем остальным. Что он кровно был в этом заинтересован. Два фактора. Первое – это его выздоровление, а больным быть плохо. И второе – это большое, огромнейшее возвышение в духовном плане. Всему очень хотелось. И тут вот этот соблазн выдать желаемое за действительное, он велик. Так его и спрашивают, ну как ты полагаешь, будет или нет? Вот он не должен повторить ошибку остальных. Очень возможно, у меня есть такое подозрение, я почти уверен в этом, что он сам совершал эту ошибку неоднократно. Но на каком-то этапе он поймет, что человеку-то не дано знать, что знает только Творец мироздания. Вот это знание этого факта по отношению к себе самому, Это и есть суть этого вопроса. Как ты думаешь, это поколение выйдет или нет? Адам, где ты? Вот Адам должен сообразить, в каком месте он оказался. Значит, пророк должен в этот момент понять, и душа должна понять, как бы ей ни хотелось, какой бы умной она ни была, это от нее скрыто. Она не знает этого. И она должна признать этот факт. И сказать, ты знаешь. Вот для чего был задан этот вопрос. Ну, я очень надеюсь, что она так, по крайней мере, прослушает эту лекцию и, значит, придет к этому пониманию. Если прослушает, я надеюсь, что найдет ли вот этот YouTube. Кто знает, где она живет, сообщите. Это было бы крайне полезно для всех нас. Но это все шутка, конечно. Я понимаю, что если мы до этого дошли, то он, может, 10 лет назад до этого дошел, я не знаю. Так вот, начался смысл вопроса по отношению к нему. Что он признал за собой, что я не знаю. С другой стороны, здесь не все так очевидно. Давайте обратимся к Даниилю. В конце своей книги он пишет следующее. Там ангел какой-то очень уж большой, перед ним показывал некоторые вещи. Это 12 перек, 8 пасук. А я слышал, это Даниэль говорит, а я слышал, но не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим в грядущем? Даниэль спрашивает про конец времен. И сказал он, отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока. Прямой текст. Скрыты и запечатаны. Что вы, люди, лезете, чтобы распечатать? Дальше. Они будут разъясняться и выясняться и исчисляться многими. Решаим, злодеи, будут злодействовать и не поймут этого. Все злодеи, а мудрые поймут. О каких злодеях идет речь? Я полагаю, не о кухарках, что им не до вычислений, что там будет происходить в конце времен. Речь идет о людях, которые осведомлены в этих областях скрытого. Они названы Решаим. Разве они злодеи? Они не злодеи. Они ведут очень достойную и полезную жизнь. Почему здесь так сказано? Можно так объяснить, что человек делает вычисления, получает результат. Он становится достоянием гласности. Люди верят в этот результат. И наступает этот срок. А по-прежнему в Галуте никакой Мешиах нет. Здесь две вещи будут происходить. Первое – дискредитация Талмиды Хахомин. Дискредитация самой Торы. Что ошиблись. И второе – это может еще вылиться в конкретных событиях, которые будут нести разрушение в народ просто. Лжемешиах. Поскольку эти вычисления ведут к плохому, поэтому их могли назвать решаим. Злодеи. Хотя они не такие. Они богобоязненные люди. Много пользы приносят. Но вот с этой точки зрения, увы, лучше бы не совались. Это не я говорю, я не имею права такие вещи говорить. Я просто читаю, что сказано, что ангел сказал Даниилю. А он имел право на это. Дальше. А теперь интересно. Читаем дальше. И дальше вот возникают два числа, которые мы уже изучали. 1290 дней и 1335 дней. Погружение вниз и восхождение наверх. Сообщаются числа прямо. Только что было сказано, те, кто вычисляет, они нехорошие. И тут, пожалуйста, сразу два числа дается про Галут и Геулу. Идея в том, что здесь понять надо, осмыслить, что эти числа означают, что за этим стоит. А не конкретный срок. А те, которые начинают вычислять конкретный срок относительно этих двух чисел, они как раз и относятся в категорию решений. Значит, вот конкретный срок не надо считать. Это, значит, Миша их поймет. Может, уже понял. Я надеюсь, что понял, может быть, уже. Нам бы лучше понял. Но дальше, опять-таки, есть некоторое осложнение, неожиданность. Открываю Хумаш. Это 18-й перек, 17-й пасух. Это перед тем, как Творец начал действовать в Содом и в окрестностях. Разрушение с неба. И это какой-то вариант уничтожения Ситрахры, безусловно. Прообраз, тоже тикун, исправление, творение данной конкретной точки, которая тогда была. И связано с нашей темой. И что тут сказано? Так, теперь, прежде чем читать этот пасук, два числа. Это 18-й перек и 17-й пасук. 18-й гематрия слова «хай» – жизнь. Это есть концепция Мишиах. Когда кости эти оживут, ты жизнь им дай, рух дай им. Часть души, вот тогда они оживут. Вот, пожалуйста, 18-й перек, хай. А пасук 17-й – это гематрия слова «тоф». Это слово Геулы. Это восстановление творения по замыслу Творца. Потому что, ну, вот там говорилось «китов, китов, китов» изо дня в день, когда он творил. Ну, я сейчас не буду, значит, в детали входить, но число тоже, оно 17 гематрий, оно как раз и отвечает за Геулу. Одно из чисел. Так вот здесь, пожалуйста, 18-й перек, 17-й пасук. В самую точку мы попали, о чем наша тема и есть. Так читаем, что здесь сказано. И Господь сказал, сокрою я от Авраама то, что делаю. И дальше мы знаем, что Всевышний открыл, что будет Аврааму. Особенность этого пасука – то, что я делаю в настоящем времени. Он еще не начал делать. События будут на следующее утро развиваться. Но уже настоящее время глагола. Иначе, что наверху там уже оно сделано. Вот идет передача сверху вниз, это настоящее время глагола. Требует какое-то времени, какое-то количество времени. Сколько, но это вот ему известно. Так вот, настоящее время. И дальше мотивация. Почему он решил все-таки открыть Аврааму это? Следующий пасук. Авраам станет народом великим и могучим, и благословляться им будут все народы земли. Это мотивация, почему Всевышний решил Аврааму открыть это, то, что будет происходить. Заметьте, именно ему, не другим, и сказал, объяснил, почему. Ты будешь народом великим и большим, и в тебе будет благословение для всего творения. Не только для Амысра, для всего творения. Для нас в первую очередь, конечно. Ну и другие тоже получат даже с царского пирога. Тогда это прикинем. Мешех, душа, она этим критериям точно удовлетворяет. Она поведет народ наверх, и он станет таки во время вот этой геулы второй, последней, народом могучим и большим. И браха пойдет на все человечество из-за него. Он удовлетворяет этим критериям. Тогда есть полное основание полагать, что ему было это открыто. Всевышний ему сказал, в этом поколении будет Геула. Когда мы читаем пророка, он привел его через пророческое видение в конец времен и сказал, будет или нет с этими костями, с этим народом. И если мы спроектируем это уже на последний гилгуль этой души, а на самом деле здесь будет не через пророческое видение, а вот на самом деле, тогда, значит, открыл он ему или нет факт Геулы, что вот в твоем поколении, ты живешь в том поколении, когда будет Геула. Судя по этой мотивации, которую дали для Авраама, и по номерам 18 и 17, мы говорим именно про Геулу здесь, окончательную. И так же, как здесь Хумаш, это было открыто Аврааму, да, вот будет это уже есть, идет в настоящее время. Так и Мешиах бен Йосеф усвоит этот скрытый факт. Да, это поколение Мешиах. И в этом подоплека как бы вот этого вопроса. Ты знаешь. А как же мы только что сказали, что, скорее всего, Мешиах тоже знает. От кого он узнал? Каким-то образом от Творца. Как он ему сообщит? Вот это я точно понятия не имею. Но у Творца есть разные способы. Он не ограничен в возможностях. Как-то доведет до сведения, что да, в этом поколении будет Геула. И тогда он отвечает, ты знаешь, я тоже знаю, я не про себя говорю, Хасшум, я тоже, Мишиах, знаю, но я узнал от тебя. И ни от кого, кроме тебя, я не мог это узнать. Это вот в ответ, ты знаешь. Он не сказал, что я не знаю. Он тоже знает, но просто от Творца Мироздания, каким-то способом до него доведена эта информация. И дальше, что после этого будет, когда вот он уже ответит, вот так сможет ответить, он будет знать и ответить, что я не собираюсь вычислять. Одно дело знать факт. Это поколение придется выводить из этого Галута. А когда? О, это вот как Даниэль сказал. Запечатано и скрыто, и он не будет совать нос в это дело. Что он поумнел. И что за этим последует? Читаем. Что у пророка про это сказано? Это мы в 37-й перек, в 4-й пасук теперь идем. Мы разбирали 3-й пасук, а вот сейчас 4-й пасук. И сказал он мне, это Всевышний говорит пророку, пророчествуй о костях этих, о народе этом, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господне. И дальше идет уже оживление народа. Вот получается так, что в тот момент, когда Мешиах осознает свое место, что не может никоим образом вычислять, вот тогда это будет как раз точка, по-видимому, последняя точка восстановления этой души с плюс 49, когда его могут поставить уже и дать ему эту силу. И сколько времени пройдет между вот этим осознанием и реальной дачей силы? В пасук это просто в тексте следующий пасук. Но сколько времени займет этот переход к следующему пасуку, это неизвестно. Этого он не знает. Потому что это скрыто за замками. Но написано, что это произойдет. Поэтому я говорю, что мы очень заинтересованы, чтобы он добрался наконец до этого понимания. Ну а дальше все от Творца зависит. Он знает, как там все расположено, и он сделает в то время, когда надо будет это сделать. Ну хорошо. Значит, мы кончили с этим воскрешением мертвых на уровне Иегескиля, исследование 37-го перек. А в следующий раз мы будем говорить о том, что уже Талмуд имеет в виду, когда говорит о Тхияс Хамисим, о воскрешении мертвых. Сам Талмуд. Пожалуйста, какие есть вопросы? Вопросы какие? Ну, спасибо за вопросы. Тогда до следующего раза. А вы отключили, да, Миша?
Да.
Ну, хорошо. Значит, до следующего
раза. Спасибо большое, спасибо.